Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Вот на следующей неделе, 2 июля, церковь будет чтить память одного из удивительных святых 20 века, очень дорогого многим, кто пришел в зрелом возрасте в 70-е и 80-е годы в церковь, святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского Иоанна Максимовича. Человек удивительной совершенно судьбы. Родился он еще в самом конце XIX века в дворянской православной семье. До революции окончил юридический факультет Харьковского университета. На богословский, собственно, факультет поступил уже в эмиграции в Белграде. В 1926 году он принял монашеский постриг и, что удивительно, уже тогда епископ Николай Вельмирович говорил о нем: «Если хотите видеть живого святого, идите к отцу Иоанну». Отец Иоанн вообще, по воспоминаниям тех, кто его знал, производил довольно странное впечатление. Это был такой вот немножечко юродствующий человек, еще там с дефектами речи. Плюс к этому он в такой как бы сугубой аскезе иногда даже оставался без обуви, потому что ее кому-нибудь отдавал. И французы, когда он жил в Париже, звали его Святой Иоанн Босой, потому что достаточно часто можно было его в таком виде увидеть на парижских улицах. И вот этот странный, казалось бы, для такого восприятие уже людей 20 века человек. В 1934 году его направили епископом в Шанхай, где была огромная, пестрая, несчастная диаспора беженцев из России после гражданской войны. И вот, собственно говоря, оттуда пошла его слава, потому что вокруг него собралась вся вот эта разрозненная, зачастую враждующая между собой диаспора. Про дела благотворительности, которые с ним связаны, написано столько, что не хватит никакого эфирного времени это все перечислять и цитировать. Но удивительная вещь произошла в 49-м году, когда после Китайской революции эти вот несчастные беженцы, которые только вроде бы обрели почву под ногами, вынуждены были искать, куда им бежать дальше. И вот тут произошло, на мой взгляд, одно из поразительных чудес 20 века, когда вот этот странный человек, не вписывающийся ни в какие как бы существующие каноны иерархических приличий, отправился в Америку, в Вашингтон, и добился того, что Конгресс США разрешил этим русским беженцам приехать в Штаты. Как это произошло, одному Богу известно, потому что никакие знакомые нам способы воздействовать на истеблишмент были невозможны для отца Иоанна. И в то же время это произошло. Вот что это за феномен странного, юродствующего святого нового времени?
Вы знаете, это не просто юродствующий святой нового времени. Это юродствующий святой совершенно особого своего времени. Вот если вы позволите, я не буду сейчас подробно рассказывать про святителя Иоанна. Я думаю, об этом даже и у вас на радио, у нас на радио будут соответствующие передачи, подробное описание его жизни. Все это можно почитать. Со всем этим можно ознакомиться. Мне здесь представляется очень важным вот о чем сказать. Потому что тема, вот опять-таки, на мой взгляд, необыкновенно важная и при этом очень сложная. Мы сейчас с вами находимся в такой ситуации, вот сейчас, в 21 веке, когда мы пытаемся кристаллизовать, определить, очертить четко, зафиксировать в правилах, в канонах, в нормах не только церковную, но и вообще жизнь. У нас такая эпоха стабильности, и мы стараемся, наше общество старается во всех областях своей жизни все стабилизировать. Ну, даже в церковной жизни невозможно стать священником сейчас по нынешнему положению, не получив соответствующего духовного образования. Невозможно поступить в институт, если мы берем сейчас уже не церковную жизнь, не сдав соответствующим образом ЕГЭ. и так далее. Невозможно стать тем. Например, в советское время, пожалуйста, и даже не в эпоху застоя, там невозможно было стать начальником лаборатории, если у тебя нет высшего, допустим, образования. Невозможно было стать в дореволюционное время священником, если ты не принадлежал к духовному сословию. Невозможно было закончить университет практически, если ты принадлежал к духовному сословию. То есть, вот определенные рамки и правила в разные периоды истории, они становятся то жестче, то мягче, то совсем разрушаются. Знаете, вот мои дети сейчас, у меня двое детей, вот сейчас конкретно закончили 11 класс и будут поступать в университет. И мы стали вспоминать с ними, как я поступал в университет. И выяснилось, я им просто рассказал, что я, когда писал письменную математику, я, по сути дела, этот экзамен завалил, но решил одну единственную задачу нестандартным способом. И преподаватели за этот вступительный экзамен все-таки поставили мне удовлетворительную оценку, хотя я из 10 задач решил всего 2. Вот. И решили, что они со мной поговорят. Потом было 2 вступительных математики в мое время, письменная и устная. Вот письменную я таким образом практически завалил. Вот. А на устной они со мной, значит, уже там разобрались. И дальше я поступил в Московский инженерно-физический институт. Мне моя дочка вчера говорит: папа, ты знаешь, что сейчас это было бы невозможно. Потому что при сдаче ЕГЭ это в принципе немыслимо. Опять-таки, просто поколение такое было. Я стал священником до того, как получил духовное образование. При собеседовании на епархиальной комиссии с меня взяли подписку о том, что я закончу семинарию. Я такой не один, это целое поколение священнослужителей 90-х годов, которые сначала становились священниками, а потом получали духовное образование. Как я уже сказал, сейчас такое невозможно, и в общем это правильно, потому что издержки оказались очень велики. Человек не должным образом воспитанный, не должным образом проверенный, образованный, представляет из себя серьезный риск для церковного организма, если он становится не просто прихожанином, а становится священнослужителем, возглавляет ту или иную общину. Но в определенный период общественной нестабильности, разрушения устоявшихся институтов, это возможно, и это приводит к тому, что такие люди, как святитель Иоанн Максимович, могут оказаться не просто священниками даже, а могут оказаться архиереями. В обычной ситуации я не могу себе представить, чтобы подобный человек стал епископом, что в царской России, что, например, в современной Русской Православной Церкви. Это просто немыслимо, потому что он бы не прошел всех тех этапов, которые совершенно необходимы для того, чтобы стать архиереем. Но в период потрясений как бы Господь смешивает наши человеческие представления о том, как правильно. При этом действительно всплывает в виде пены часто достаточно много совершенно недостойных людей, которые приносят кучу осложнений, которые приносят много горя. Но при этом всплывают и вот такие удивительные феномены святителя Юродивого, человека, который... Да просто я уверен, что он священником не смог бы стать. Не то, что епископом. В обычной ситуации берем начало 20 века, берем начало 21 века. Не мог он стать даже священником ни в царской России, ни в современной Русской Православной Церкви. Но в условиях разрушений, в условиях эмиграции, все внешние наши представления о том, как правильно и как должно, какая должна быть борода, как ты должен... Знаете, я удивительный феномен. Лет 5 назад нас, московских священников, реально муштровали и наказывали за то, что ты не носишь белую рубашку под подрясником, и у тебя не торчит белая полосочка над подрясником. Это казалось настолько важным, что тебя могли там отчитать, наказать еще вот за такой элемент внешнего вида. А вы говорите «босой». Приди я босой куда-нибудь там в храм. Да я бы тут же попал под запрет. Вот. Поэтому еще раз говорю, и подчеркиваю, я не говорю, что это плохо. Разным временам полагается совершенно разная церковная и общественная, в том числе, организация. Есть время, как говорит экклесиаст премудрый, собирать камни, есть время разбрасывать камни, и всему свое время. Вот. Просто он жил в такое удивительное время, когда этот святой человек мог стать не просто Василием Блаженным, который там был никем и тем же самым босым спал на паперте Покровского храма на Красной площади, а он смог стать светильником церкви в ранге святителя.
Но ведь помимо его трудов как архиерея, у него были поразительные результаты трудов как миссионера. И нас вот сейчас совершенно не удивляет то, что у нас в святцах есть День памяти святого Патрикия. Но то, что это святой Патрик, которого парадом отмечают День памяти каждый год ирландцы, мы же об этом не думаем, что возвращение его в наши православные святцы связано именно со святителем Иоанном Максимовичем. И не только его, и многих других западных святых, которые были канонизированы до раскола церквей на католическую и православную. И вот его этот огромный труд по возвращению православного наследия Западной Европы. Насколько для нас важен этот урок?
Ну, это важнейший момент, конечно, и это его колоссальная заслуга. Но опять я здесь хотел бы чуть-чуть еще об одной вещи сказать, о том, что человек, любой человек, особенно носитель священного сана, носитель сана епископа, может сделать что-то необычное, выходящее за рамки всеми понятного, принятого, устоявшегося представления о том, что он должен делать. Вот, например, я как священник, опять простите, что я про себя говорю, и понятно, что я не про себя говорю. Я должен делать, я должен крестить, я должен определенным образом исповедовать, я должен определенным образом выглядеть, я должен определенные вещи проповедовать. И это все зажато, это надо четко понимать, в очень-очень узкие рамки представление о правильном и неправильном. Шаг лево, шаг вправо, и меня могут записать куда угодно. В консерваторы, в модернисты, в раскольники, в еретики, в дураки. И это действительно произойдет при одном условии. Человек, носитель священного сана, может делать что-то необычное для людей своего времени. Это условие личной святости, очевидной другим. Люди должны ему верить. Вот если человек выступает с каким-то заявлением, которое кажется странным тем людям, которые его слушают, первым делом люди отмахиваются. Они говорят, это странное, что за странные речи ты нам говоришь? Что за странное ты пытаешься вложить в нас уста? Какой святой Патрикий? Вот, это же непонятные там, в общем, западные еретики. Нам сейчас самое главное, наоборот, нашу русскую православную идентичность сохранить в этом враждебном окружении западном, которое вообще ставит перед собой целью. Мы же все знаем, что как бы католики – это наши враги, которые вообще у них вековая задача нас поработить, подчинить римскому папе, снабдить дурацкими догматами там, и все такое прочее. Какие, причем здесь там, какие-то древние святые? Вот. Но для того, чтобы это прозвучало по-другому, для того, чтобы слово было услышано, тот, кто это говорит, действительно должен обладать таким вот несомненным авторитетом у тех людей, кому он это говорит. Это вот интересное такое сочетание. Любой священник может покрестить, любой священник может поисповедовать. Но вот вы приходите к священнику за советом, и он вам дает какой-то совет, который кажется вам странным. Что это такое? Я об этом не думал. Вот я думал, что вот надо вот будет так, так и так, но решил на всякий случай с батюшкой посоветоваться. А батюшка вдруг мне говорит: нет, вот это надо сделать. А это вот не то, что ты его там, вот прихожанин, и относишься к нему как к старцу. На каких... Когда ты можешь его услышать? Только при одном условии: если ты ему поверишь, ему лично. Вот. И вот этими качествами обладал, конечно, святитель Иоанн, ему лично верили, в нем никто не сомневался, в его святости, в том, что с ним Бог, что он имеет право делать то, что он делает. И это тот, в общем, идеал, к которому, конечно, должен стремиться любой священнослужитель. Он должен стремиться к тому, чтобы то, что он говорит, было не просто словами, не просто сотрясанием воздуха. У нас ведь это сплошь и рядом происходит. Люди прочитали в книжках высказывания, неважно кого, митрополита Антония, святителя Иоанна, Феофана Затворника, о котором мы говорили, и озвучивают это. А им почему-то не верят. Они говорят: да нет, это Феофан Затворник, это вот митрополит Антоний. Но сказанное лично митрополитом Антонием или святителем Феофаном, это воспринимается и доходит до глубины сердца. А просто пересказанное, просто переведенное почему-то уже не воспринимается. Такая вот история.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программы «Седмица». Со мною клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей Седмицы. А вот 4 июля мы будем вспоминать вашего тезку. Не знаю, небесного ли покровителя.
Небесного покровителя, да.
Тогда вашего святого, преподобного Максима Грека. Помимо того, что это ваш небесный покровитель, это еще любимейший мой святой, поскольку вся его жизнь – это одно сплошное руководство к изучению в наше такое противоречивое время. Начнем с того, что человек, родившийся в православии в 15 веке, уехал в Италию изучать древние языки и философию, и, напитавшись там гуманистическими веяниями, до такой степени наизучался, что уехал в результате во Флоренцию и принял постриг в доминиканском монастыре святого Марка, то есть католическом. Удивительно странная история и удивительно знаменательный монастырь в связи с дальнейшей жизнью святого. В этом монастыре когда-то жил Савонарола, то есть главный ниспровергатель авторитета римских пап, который достаточно печально закончил свою судьбу, но всю жизнь положил именно на обличение пороков папства. Вплоть до последних там минут жизни, когда перед казнью он продолжал писать обличительные письма. И вот пример человека, который в том же монастыре в начале жизни принял монашеский постриг, который прожил совершенно диаметрально противоположный и перешел к диаметрально противоположным результатам. Но, вернувшись все-таки в православие, опять-таки в поисках более углубленного учения, попав на Афон и вернувшись в православие, принял там постриг, но до 40 с лишним лет, по-видимому, ни в каких пророчествах не представлял себе, куда его в результате приведет его судьба. Потому что когда его по просьбе московского великого князя командировали в Московию, он даже русского языка не знал, хотя его пригласили переводчиком. А дальше началось великое хождение по мукам, потому что человек западной культуры попал в абсолютно непонятную для него русскую православную среду. И как-то вот альянс не получился. Потому что, несмотря на все уважение к нему, как к ученому мужу и переводчику, он в результате попал сначала в церковную тюрьму в Иосифо-Волоцком монастыре, потом дальше больше. И, в общем, 20 с лишним лет жизни он провел в заточении. При этом не только не предался отчаянию, а результатом этого заточения стало удивительное его литературное наследие, потому что он написал колоссальное количество трудов именно уже вот в состоянии узника. При этом 10 лет ему даже не разрешалось причащаться. Как это все совместилось в одной судьбе, очень трудно себе представить. Но каковы плоды вот этой странной судьбы?
Ну, это вот опять, вы знаете, интересно действительно, что уже не первая передача у нас с вами проходит. Мы о самых разных вещах говорим, о разных святых, о разных отрывках из Священного Писания. Почему-то они увязываются один к одному. Это какая-то такая мелкая бытовая мистика, с моей точки зрения, когда мы можем увидеть в разных святых, и еще раз говорю, в разных евангельских событиях, некую единую связующую нить. Вот. И здесь мы видим тоже человека переломной эпохи, человека переломного времени, очень сильного, очень глубокого, очень стойкого, очень честного человека, который, вы сказали, человек западной культуры в какой-то момент. Я, может быть, не согласился. Не человека западной культуры, а человека христианской культуры, по-настоящему христианской культуры, для которого важным и самым главным была, в общем, правда, так как он ее понимал, была свобода, была честность, было искание Бога, и при этом это все было не так, как у нас, к сожалению, сейчас часто бывает в таком каком-то душевном надрыве и какой-то даже внутренней истерии, в саможалении, в обиде. Знаете, сколько я видел современных правдоискателей, которые вот чуть их где-то там прижали, и они тут же там заверещали. Какой ужас, я теряю веру, я теряю надежду, вообще меня обидели, я не знаю, как теперь дальше жить. Вот, то есть, это такое душевное тонкое устроение, лишенное при этом внутренней силы и стержня. А вот у него это было, у него был действительно настоящий стержень, у него действительно была настоящая сила, потому что с ним был Господь. И вот это вот его искание, оно действительно во многом повторяло путь, может быть, даже нашей еще, не знаю, мне сейчас это произвольно возникает в голове, какой-то советского человека, который от атеизма через каких-нибудь там Рерихов и Блаватскую, или йогу, или, я не знаю, рок, приходил к православию, принимал монашество, совершал там великие подвиги, встречал непонимание, допустим, и так далее. То есть, вот это такая характеристика переломной эпохи. Этот человек, который действительно не отчаялся. И мы видим, вы знаете, для меня в его житии, поскольку это мой святой, сейчас будут не мои именины, то есть, условно говоря, я праздную это зимой, он дважды в год празднуется, сейчас 4 числа будет обретение мощей его. И для меня удивительно, я хорошо знаю его житие, и удивительным представляется одно из последних деяний его, описанных в житии, которые вы не упомянули. Когда он уже был освобожден, все прещения с него были сняты, он жил в Троице Сергиевой Лавре на покое, и после взятия Казани Иван Грозный ехал на север для того, чтобы поклониться там соловецким угодникам, принести соответствующие пожертвования на помин души в монастырь, и он встретил Максима Грека в Троице Сергиевой Лавре и попросил у него благословения. А тот уже, будучи старцем и понимая, как, чем вообще может для него кончиться такие разговоры с властимущими и что за царь перед ним стоит, он сказал ему: «Царь, ты не тем занимаешься. Слезы вдов и сирот, погибших под Казанью, вопиют к небу. Ты должен сейчас их всех успокоить, утешить, а не ехать на поклонение куда-то там на север. Если ты сейчас не передумаешь, если ты не изменишь свое решение, то сын твой умрет». Грозный его не послушался, и произошло по пророчеству преподобного Максима Грека. То есть, вот это вот его внутреннее стояние в правде, но не в своей правде, понимаете, то, о чем я сейчас вот только что говорил. К сожалению, наши современные правдолюбцы, они свою правду знают и ее отстаивают, о ней плачут, о ней пекутся. Вот. А преподобный знал правду Божию и мог об этом смело заявлять, потому что и светское образование лучшее по тем временам, и духовный опыт, это, как вы правильно упомянули, это и Афон, это и 20 лет в заточении, в котором человек не отчаялся, и не просто даже литературное его наследие, те тома, которые мы знаем, и сейчас, к счастью, они изданы тоже вновь, но и канон Святому Духу, который он написал углем на стене, и который сейчас читается в День Святого Духа во всех храмах Русской Православной Церкви. То есть, человек написал, будучи в отчаянном положении, канон Духу Утешителю, в котором нет ни капли отчаяния, в котором есть только радость о Духе Святом. То есть, это действительно удивительный святой, конечно, по понятным причинам в определенный период забытый, поскольку он обличал верховную власть, и поэтому позже, там и в синодальный период, по сути дела, его почитание было приостановлено, и вновь только к тысячелетию крещения Руси, к 88 году, он был вновь прославлен как общерусский святой. Вот такая вот судьба как при жизни, так и после смерти была у этого удивительного человека. При этом совершенно безбородого, которого изображают с громадной бородой.
А, кстати, почему? Борода как признак мудрости?
Вот в тогдашнем русском обществе, как вы сказали, он не очень туда вписался. У него борода была, но жиденькая. Вот, фактически, в общем, совсем жиденькая. А в тогдашнем русском обществе размер бороды свидетельствовал о мудрости и святости. При этом преподобный Максим носил такой воротник, вот, который как бы скрывал отсутствие бороды. Вы знаете, вот я, например, у меня большая борода, и поэтому мне говорят: у тебя борода как у Максима Грека. Я когда, особенно летом там хожу или зимой, я наоборот бороду прячу, то есть я ее куда-нибудь под рубашку, под майку, чтобы она не развивалась на ветру в разные стороны. Вот. А ему бороду, наоборот, в общем, приходилось ну, не имитировать, что ли. Ну, в общем, как-то вот носил он такой воротник, и на ранних изображениях он вошел именно с этим воротником, который впоследствии просто перерисовали как бороду.
А вот обычно наши взаимоотношения с нашими святыми покровителями выстраиваются у каждого человека очень индивидуально, очень интимно. Когда вы первый раз читали житие своего святого покровителя, что первое для себя лично вы в нем взяли, вот как приблизили к своему сердцу?
Ну, вообще, вы знаете, мне было близко не... Удивительно, что я крестился, я принял святое крещение, сам того не зная. в день его памяти. То есть это уже потом я понял, что действительно меня крестили в день памяти преподобного Максима Грека в феврале. А для меня важно было в тот мой особенно неофитский период, когда я начал читать его житие, это, конечно, его афонский период, это его монашество, это его ревность. Я не увлекался, и мне не близко были ни его савонарольные настроения, условно говоря, ни его итальянские похождения, даже ни его потом наши русские приключения, ни его обличение князя, у меня никогда подобных настроений не было. Но вот его искренняя, настоящая, глубокая погруженность в монашескую традицию, а мое воцерковление проходило, собственно, настоящее воцерковление проходило в Новоспасском монастыре, была мне особенно близка, и, конечно, борода меня впечатлила, возможно, под его влиянием, так же, как и под влиянием, тогда я не знал, что у него не было бороды, так же, как и под влиянием, конечно, покойного архимандрита, потом архиепископа Алексия, у которого была громадная борода, я решил, что я никогда бороду стричь не буду. Вот, то есть, такое вот мое неофитство и стремление к монашеству, хотя я уже был семейным человеком, в тот момент меня очень сильно увлекало и поддерживало.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».